Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Украинские военные и спецназ начали активные действия в городе Славянск Донецкой области, захваченном вооруженными пророссийскими активистами и ополченцами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Новые санкции США и ЕС против России обсудят сегодня в Вашингтоне президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель. В Варшаве сегодня состоится встреча министров энергетики России и Украины при посредничестве Евросоюза. Главная тема – поставки российского газа в Европу. Всемирный день свободы прессы и очередной доклад о свободе прессы правозащитной организации Freedom House. Россия отнесена в нем к категории стран, в которых практически полностью отсутствует свобода слова. Десятилетие вступления 10 стран бывшего Восточного блока в Евросоюз. Как оценивают это событие в Венгрии? И репортаж из Санкт-Петербурга. Почему из-за строительства нового здания Мариинского театра разрушается старое? Сегодня в половине пятого утра по местному времени в городе Славянск Донецкой области началась спецоперация по освобождению населенного пункта от вооруженных пророссийских активистов и ополченцев самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Силам украинской армии и Национальной гвардии удалось взять под контроль 9 блокпостов пророссийских активистов в черте города. По сообщению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, железнодорожное сообщение в районе антитеррористической операции прервано, движение по дорогам Славянска сведено до минимума. Есть сообщение о жертвах с обеих сторон. По информации Министерства обороны Украины, двое военнослужащих погибли при проведении воздушного патрулирования Славянска. Сбито несколько вертолетов. Есть погибшие и раненые и среди ополченцев. Украинские военные призывают жителей Славянска не выходить на улицы. По сообщениям РИА Новости и украинского агентства УНИАН, против армии в Славянске выступают не только вооруженные сепаратисты, но и местные жители, которые сегодня перекрыли живым щитом въезд в город. Однако группа информационных сопротивление сообщает, что людей для образования живого щита на улице вывел самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев, который, по данным СМИ, якобы вывез свою семью из города несколько дней назад. Также украинские средства массовой информации сообщают о неудачной попытке сепаратистов захватить склады с оружием в Красноармейске. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По сообщению украинского министерства обороны, сбитые в Славянске вертолеты Ми-24 были обстреляны из переносных зенитных ракетных комплексов. Это свидетельствует о том, что против военнослужащих Донецкой области действуют далеко не мирные протестующие, а хорошо подготовленные и вооруженные по последнему слову техники профессиональные диверсионные группы, говорится в заявлении Минобороны Украины. Во второй половине дня пятницы бои в Славянске, прерванные с утра, возобновились. Спецоперация в городе началась в 4:30 утра. Жителей разбудил звук сирены и выстрелов. Украинские военные начали штурм города, все административные здания которого находились под контролем сепаратистов. Местные жители снимают происходящее из окон своих домов и выкладывают видео в интернет.
А, это ракета, сигнал. Все.
Город Славянск. Сегодня какой? 2 мая 2014 года. 5 утра. На Карачуне. Тревога. Взрывы слышны. Опять горит блокпост на Комбикормовом. Вот слышите взрывы? Как в сторону Краматорска ехать, слышны взрывы. И стрельба. Опять горит блокпост на Комбикормовом. И горит блокпост на трассе, получается. Там тоже слышны взрывы.
Вот что передает из Славянска корреспондент Радио Свобода.
Утро в Славянске сегодня в 4:10 началось с тем, что пролетело 2 вертолета, разбудили всех жителей. И сразу же после этого началась активная стрельба. Когда начались военные действия, начали работать сирены на заводах. Колокола в церквях стали звонить. Об этом было ранее сказано. Накануне лидер коммунистической партии он выступил по местному телевидению и предупредил, что 2 числа, возможно, будет атака. Если вы услышите сирены, то, в общем, оставайтесь дома, никуда не уходите. И если вы на высотных этажах живете, то как бы спускайтесь на первые этажи. Такие вот были вводные местным жителям данные. Были слышны также выстрелы из крупнокалиберных орудий. Я сам лично слышал это. Я не знаю, что это было. Но после этого сразу же пришло сообщение, что был сбит вертолет. Взяли в плен пилота, который был ранен, но ему оказана также помощь. Была медицинская. Перестрелки были слышны практически на всех блокпостах, которые были около подъезда к городу. Также очевидцы видели, что садился вертолет на гору Карачун, это где расположена телевизионная вышка. Другой очевидец видел осадка установился в районе трассы Харьков-Ростов. В 8 часов уже вроде как бы все немножко стихло с утра, но еще даже сейчас слышно где-то одинокие выстрелы в разных районах города. Жители все обеспокоены, на улицах вообще никого нет, вообще, то есть никто не ходит. Также парализовано движение автотранспорта, железнодорожного транспорта. То есть ничего абсолютно. Город в кольце. На этот час известно, что с обоих сторон есть жертвы. И также известно о том, что летчик украинской армии и национальной гвардии подбит один БМД. Поселок Андреевка сейчас вроде как украинская армия. Там блокпост поселка Андреевка. Он уже сейчас точно украинская армия занят. Стоят на посту по городу, дальше не идут.
Житель Славянска Вячеслав рассказал Радио Свобода, что движение в городе перекрыто, он опустел. Украинские военные предупреждают людей, что находиться на улицах опасно.
Сейчас полностью блокировали город. Движение в городе перекрыто полностью. Ни машины, ни поезда не ездят. Сирена была с 4:30 утра, и после этого началась зачистка в городе.
Людям обычным предлагали как-то укрыться, не выходить на улицы, как-то предупреждали о том, что начнется вот эта операция. Как это все происходило?
Мы вообще не знали об этом. Для нас это было новостью. Ну, как бы была сирена, и после этого как бы все это началось. Но мы как бы живем в другом конце города, поэтому с нашей стороны как бы ничего такого не было. Боевых действий нету, а вот в других местах, со стороны вот Краматорска, Харькова, там вот по-серьезному все стреляют. И вертолеты стреляли, и солдаты. Угу. Там как бы тихо в городе.
Вы на улицу сейчас вообще выходили сегодня и собираетесь ли это сделать?
Выходили, но вообще не собираемся. Сегодня вообще, ну, как бы солдаты как могут предупреждают, на улицу не выходили. В городе пусто сейчас, потому что все перекрыто и в городе пусто. Люди, улицы. Вот мы обзваниваем друг друга, перезваниваемся. Кто живет в таком районе, как бы по всех районах, то в городе тихо, пусто, вообще люди не выходят.
А вот вы говорите, что украинские военные по возможности предупреждают о том, чтобы люди не выходили на улицу. А как это происходит? Они просто подходят к людям, говорят, или они там, не знаю, стучатся в дома?
Ну, вот они как бы, нет, они как бы подошли, они фактически стоят в черте города. И таким образом они как бы тех людей, которые вот как бы официально никто ничего не предупреждал. То есть не было там объявлено, не было как бы никакого предупреждения не было. Еще вчера все было тихо. Мы ложились спать и об этом даже не подозревали. Но сейчас, ну, 4:30 вот началось. Вот я звонил, допустим, своим друзьям, там стоят украинские солдаты. Они как бы по улице проходят. Если кто-то только выходит, они им советуют просто быстрее укрываться в домах. То есть не выходить ни в коем случае.
А у вас есть какое-то представление о том, как сейчас вообще складывается жизнь в городе? Работают ли магазины?
Ну, то для нас работает магазин. Ну, фактически все позакрывалось. То есть вот АТБ вчера он закрылся еще. Он работает до 10. Вчера АТБ закрылся в 7 часов. Видать, они что-то знали больше, чем мы. Mm-hmm. Поэтому со вчерашнего дня начали закрываться магазины. Но полностью никто не повыходил на работу. Всех, кого можно было, начальство обзвонили, сказали на работу не выходить. Честно, хотелось бы, чтобы это быстрее уже все закончилось, потому что в городе очень много недовольных людей, очень много. Фактически город остановился. То есть какого-то страха как бы нету. А усталость, наверное, от всего того, что происходит, потому что парализованный город, ничего не работает. Школа не фактически в полной мощи сработает. Бизнес остановился. Всем это уже порядком надоело.
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в своем фейсбуке подробности спецоперации. Ее проводят подразделения МВД, Национальной гвардии и вооруженных сил. Город взят в плотное кольцо, написал Аваков. Военнослужащие берут под контроль блокпосты сепаратистов. Аваков также сообщил, что пророссийские силы открыли огонь против украинской страны с применением тяжелого вооружения, гранатометов и переносных зенитных ракетных комплексов. Накануне российское агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванный источник, что руководство спецоперации на востоке Украины перешло от главы МВД Арсена Авакова к главе СБУ Валентину Наливайченко, якобы из-за того, что Аваков не справился с первым этапом антитеррористической операции. О том, нашла ли эта информация подтверждение на официальном уровне и каковы подробности спецоперации в Славянске, узнаем от корреспондента радио «Свобода». «Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Я не могу подтвердить эту информацию. Вот я могу ссылаться на слова Арсена Авакова, который утверждает, что кроме него на месте проведения антитеррористической операции находится также министр обороны и руководитель Национальной гвардии. Официально сообщается Министерство обороны о том, что в ходе вот этой спецоперации погибло двое украинских военнослужащих, еще несколько раненые. Есть погибшие и со стороны экстремистов. Известно также, что утром был сбит один украинский вертолет Ми-24. Он был сбит переносно-зенитным ракетным комплексом. Еще один Ми-24 после стрельбы по нему совершил вынужденную посадку. И был также обстрелян вертолет МЧС, который прибыл с медиками для того, чтобы эвакуировать раненых. И вот в результате этого обстрела получил ранение один из медиков, который находился на борту этого вертолета. Ну и, как отмечают в антитеррористическом центре при службе безопасности Украины, в Славянске действуют подготовленные, высококвалифицированные иностранные военные специалисты, а не местные мирные граждане, которые, по утверждению российских властей, имеют оружие, приобретенное в охотничьих магазинах. В СБУ сейчас сообщают, что по указанию одного из лидеров боевиков собирают местных жителей в Славянске, собирают для того, чтобы использовать их либо в качестве живого щита, либо для того, чтобы обратиться за помощью к российскому президенту Владимиру Путину при помощи видеомоста. Ну и по оперативным данным группы «Информационное сопротивление», командир российских диверсантов по прозвищу «Стрелок» Игорь Гиркин с группой боевиков сейчас пытается вырваться из Славянска, поскольку экстремисты решили перенести свой штаб со Славянска в Горловку, и где, по данным Пинчука, боевики готовят провокации жертвами среди местного населения.
Это был мой киевский коллега Владимир Ивахненко. В Луганске пророссийские активисты покинули здание областной прокуратуры. Как сообщило МВД Украины, здание освобождено сегодня ночью после длительных переговоров между представителями власти и людьми, захватившими прокуратуру. Подробности у журналиста издания «Реальная газета» из Луганска Андрея Дегтяренко.
Сегодня в Луганске идет дождь, поэтому людей на улицах немного, то есть митингов никаких не проводится. До сих пор захваченными остаются СБУ и здание Луганской областной государственной администрации. Перед областной администрацией возведены баррикады, но людей немного. Все равно как бы основной лагерь вот этих вот сепаратистов находится возле СБУ. Появилась информация, причем ее распространило областное МВД, в котором недавно был назначен новый начальник, о том, что разблокировали и освободили от этих зеленых человечков городской исполком луганский, а также Луганскую областную прокуратуру. Как бы информация противоречивая поступает. Например, прокуратуру освободили в ходе переговоров, то есть добровольно покинули здание. А по информации МВД госполком освободили после того, как засчитали людям, которые находятся внутри здания горосполкома, законы Украины и, соответственно, объяснили, какие именно законы Украины и законы местного самоуправления они нарушают. То есть, что, по сути, они препятствуют местному самоуправлению, поскольку депутаты Луганского городского совета и мэр – это выбранные жителями, собственно, Луганской области люди. Ну и якобы как бы после этого вооруженные люди покинули здание горосполкома.
В Славянске идет военная операция по освобождению города от сепаратистов. А ожидается ли что-то подобное в Луганске?
В городе боятся, люди советуют друг другу не выезжать из домов, потому что сейчас идут майские праздники, еще многие едут на дачи, многие едут куда-то на пикники загородные. Не рекомендуют, либо рекомендуют, если едете все-таки, то брать с собой деньги, брать с собой документы. Город со всех сторон окружен блокпостами, как вот этих вот вооруженных сепаратистов, так и украинскими блокпостами. Тоже ехал, у нас проверяли на этих блокпостах. Ну, то есть тревожное ожидание.
Это был журналист из Луганска Андрей Дегтяренко. Накануне Министерство внутренних дел Украины сообщило о ликвидации блокпоста сепаратистов на въезде в Красноармейск. По данным ведомства, при штурме блокпоста 1 мая никто не пострадал. У сторонников так называемой Донецкой Народной Республики изъяты 3 автомата Калашникова, холодное оружие, биты. Все 9 задержанных переданы правоохранительным органам Днепропетровской области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ситуацию на Украине и возможные новые санкции против России станут сегодня главной темой на переговорах президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые состоятся в Вашингтоне, рассказывает Владимир Дубинский.
Как заявил агентство Associated Press накануне прибытия Ангелы Меркель в Вашингтон, пожелавший остаться неназванным по имени высокопоставленный представитель немецкого правительства, на встрече в Вашингтоне будет обсуждаться вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах США и их европейские союзники могут ввести против России новые санкции. В Вашингтоне, как сообщается ссылкой на источник в правительстве США газета Wall Street Journal, ожидают, что на переговорах с Меркель президент Обама будет добиваться, чтобы Германия использовала свое влияние для того, чтобы убедить Евросоюз пойти на более жесткие санкции. Обозреватели по обе стороны Атлантического океана согласны. Главная задача, которую Меркель и Обама ставят перед собой на переговорах, продемонстрировать, что по вопросу о ситуации на Украине у США и Европы существует полное согласие и взаимопонимание. Ситуация вокруг Украины опасная. Вашингтону и его партнерам необходимо продемонстрировать единство, приводит газета «Вашингтон-Пост» слова немецкого специалиста по американо-германским отношениям Хеннинга Райке. По его мнению, следует ожидать, что после встречи стороны опубликуют достаточно жесткое заявление, в котором будет проведена красная черта относительно действий России на Украине и потенциальных угроз с ее стороны в адрес стран-членов НАТО в Восточной Европе. Официальный Вашингтон пока ничего не говорит о возможных совместных заявлениях по итогам встречи, но подчеркивает, что США и их партнеры намерены добиваться от России, чтобы она прекратила нагнетать обстановку на Украине. There has been a great deal of collaboration and cooperation in that effort. Мы тесно сотрудничаем с Европейским Союзом и со всеми странами, членами Большой Семерки по вопросу о ситуации на Украине, сказал накануне визита Ангела Меркель пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Мы ожидаем, что это сотрудничество продолжится и что международная коалиция продолжит поднимать цену, которую России придется заплатить, если она откажется выполнять свои обещания, а вместо этого продолжит делать то, что она делала до сих пор, для того, чтобы дестабилизировать обстановку на юге и востоке Украины, или пойдет еще дальше, и ее войска пересекут украинскую границу. Многие в Вашингтоне, в частности некоторые законодатели, считают, меры, принятые администрацией президента Обамы в ответ на аннексию России и Крыма и последующие действия России на Украине, слишком мягкими. Критики политики президента, в частности, считают, что это связано с тем, что он разделяет беспокойство европейских лидеров по поводу того, что более жесткие экономические санкции против России могут негативно сказаться на экономике их собственных стран. Джей Карни признает, что санкции против целых секторов российской экономики действительно могут затронуть интересы стран, эти санкции вводящие. Но, подчеркивает он, Западу надо быть к этому готовым во имя защиты своих принципов и ценностей. I think that what is true is that each nation... Правда заключается в том, что у каждой страны Европейского Союза и, разумеется, у Соединенных Штатов и других стран существуют разные экономические связи с Россией. Поэтому и санкции против России по-разному могут сказаться на экономике разных стран. Мы все принимаем это во внимание. США тоже это принимают во внимание, обсуждая и вводя санкции. Как заявил президент Обама в самом начале процесса введения санкций, не вызывает никакого сомнения, что санкции против целых секторов российской экономики отрицательно скажутся на экономике всего мира и самих Соединенных Штатов и европейских стран. Конечно, эти санкции еще более сурово скажутся на экономике России. Все это мы учитываем, разрабатывая меры по отношению к России. Но ведь в конце концов об этом публично говорили европейские лидеры. Речь идет о жизненно важной необходимости поддержания принципов международного права, территориальной ценности и суверенитета стран. Для того, чтобы противостоять тем, кто эти принципы нарушает, всем нам необходимо заплатить определенную цену. Все уже видели, что мы это сделали, и мы впредь будем поступать так же, если потребуется ввести новые санкции. Как ожидается, кризисная ситуация на Украине будет доминирующей темой переговоров президента Обамы с канцлером Меркель. Среди других тем на повестке дня вопрос о подписании соглашения по трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству, а также болезненный вопрос о всплывшей в результате разоблачений Эдварда Сноудена информации о том, что разведка США следила за электронными коммуникациями немецких официальных лиц самого высокого ранга.
Рассказывал Владимир Дубинский. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас о сегодняшнем событии, которое касается экономического аспекта российско-украинского конфликта. Сегодня в Варшаве проходит встреча министров энергетики России и Украины при посредничестве Европейской комиссии. Она касается будущего поставок российского газа на украинский рынок и транзита этого топлива в Западную Европу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Польши Алексей Диковицкий.
Вследствие последних событий в Киеве и обострения российско-украинских отношений, в Москве было принято решение о значительном повышении цен газа для Украины до $485 за 1000 кубометров, в то время как средняя цена, по которой покупают российский газ в ЕС, составляет около $370. Официальный Киев на повышение цены не согласился.
Украина готова платить за российский природный газ.
Украина готова платить за российский природный газ цену, установленную на начало 2014 года. Это цена $268 США за 1000 кубометров. Если российская компания «Газпром» позитивно ответит, что касается цены, установленной на начало текущего года, и подпишет соответствующее соглашение, то Украина немедленно погасит долг в размере $2,2 млрд США, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Погасить борг у размере $2,2 млрд США.
В «Газпроме» сообщили между тем, что к началу мая украинский долг за газ составит аж $3,5 млрд. В свою очередь, 10 апреля нынешнего года президент России Владимир Путин направил 18 главам государств-членов Европейского Союза послание, в котором предупредил, что продолжающий увеличиваться долг Украины за поставки российского газа может привести к проблемам с бесперебойным транзитом этого топлива в страны Западной Европы. В ответ председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в такой ситуации на кон поставлено доверие к России как надежному поставщику газа, и согласился на проведение трехсторонних консультаций, касающихся стабилизации ситуации между Украиной, Россией и Европейским Союзом. О том, что переговоры между министрами энергетики России Александром Новаком и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Проданом при участии члена Европейской комиссии, ответственного за сферу энергетики Гюнтера Оттингера, состоятся в пятницу в Варшаве, сообщили в брюссельском офисе еврокомиссара. Перед переговорами встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в том числе и для обсуждения последней инициативы польского премьера, получившей название «Энергетический союз».
Wszyscy rozumiemy teraz z wyjątkową ostrością, jak strategicznym.
Мы теперь особенно отчетливо видим, каким стратегическим испытанием стала энергия для Польши и Европы. Стратегическим потому, что международные конфликты все чаще разгораются именно вокруг источников энергии, но также и потому, что опыт последних нескольких недель показал, что Европа должна быть значительно более солидарна, что касается энергетики.
Свидетельство последних недель показывает, что Европа должна быть дуже более солидарна, если ходить о энергетике.
Обеспокоенные событиями в Украине, польское правительство предложило странам-членам Европейского Союза создать собственную систему энергетической безопасности. Система предполагает, что, например, переговоры с Россией о покупке энергоносителей страны-члены ЕС вели бы не по отдельности, как это практикуется сейчас, а все вместе. Речь идет также о более эффективном использовании собственных источников энергии, уже имеющихся, и о поиске новых. Кроме этого, по мнению Дональда Туска, из общеевропейского бюджета следует выделить значительно больше средств на усовершенствование энергетической инфраструктуры, так чтобы в случае угрозы для одной из стран-членов Европейского Союза она могла свободно получать энергоносители от других государств Объединенной Европы. Польский премьер объехал со своим предложением ряд европейских столиц, в том числе и Париж, где ему удалось убедить президента Франции Франсуа Олланда поддержать инициативу Варшавы.
Для Польши это очень важно.
Для Польше чрезвычайно важно, что теперь мы можем представлять проект энергетического союза в Европе совместно с Францией.
Уния энергетичная в Европе,
заявил Дональд Туск. По словам польского премьера, с предложением Варшавы совместно закупать энергоносители в России согласились практически все его собеседники, хотя ключевой из них, канцлер Германии Ангела Меркель, была наименее оптимистичной. Это была цитата. Дональд Туск отметил, что российско-немецкое сотрудничество в области поставок газа особенно развито, но тем не менее к самой идее польской стороны в Берлине относятся с пониманием. Возвращаясь к варшавским переговорам между министрами энергетики России и Украины при участии комиссара ЕС по делам энергетики, то если стороны не смогут договориться, Украина, по словам премьер-министра этой страны Арсения Яценюка, намерена обратиться в арбитражный суд. О том, насколько такое обращение может быть эффективным, в эфире польского телеканала ТВН-24БИС говорил Радослав Дудинский, бывший замдиректора польского энергетического гиганта ПГНИГа.
То есть специфичный суд. То, что мужчина że to jest sąd.
Речь идет не о таком суде, в котором мы, как граждане, решаем споры. Что касается контрактов на поставки газа, то здесь имеет место суд, который создается под каждое конкретное дело. Случаи его создания и компетенции обычно подробно описываются в контракте между сторонами, которые заключают сделку. И здесь часто появляется первая проблема. Стороны намерены судиться, садятся за стол, а в газовых контрактах, часто подписанных много лет назад, когда никто и не думал, что когда-нибудь дойдет до суда, в контрактах долгосрочных, эти пункты, касающиеся арбитража, могут быть расплывчатыми, неоднозначными, и тут уже карты в руки юристам, которые, конечно, будут стараться ограничить власть такого суда.
Очевидно, с одной стороны, пробовали ограничить власть такого суда.
Сказал Радослав Дудинский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы. Россия в нем занимает 176-е место в списке и отнесена к категории стран с практически полным отсутствием свободы слова. В отличие от недавно опубликованного доклада о свободе прессы Международной организации «Репортеры без границ», Freedom House в своем исследовании охватывает почти все страны мира. Поэтому на одной строчке в рейтинге может оказаться сразу несколько государств. Подробнее о докладе этого года Александр Вагнер.
Из государств, образовавшихся после распада Советского Союза, только Молдавия оказалась в списке стран, где есть частичная свобода слова. В остальных странах региона пресса и журналисты не могут свободно выполнять свои профессиональные обязанности. Однако эта несвобода тоже относительна и зависит от места в рейтинге. Если Армения занимает 134-ю строчку, а Украина 139-ю, то Россия отстает от них на более чем 30 пунктов и занимает 176-е место в списке. Хуже, чем в России, обстоят дела со свободой слова в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии, Туркмении и Узбекистане. В докладе подробно говорится о причинах, почему Россия оказалась практически в хвосте рейтинга. Цитирую: «Российская медиасреда характеризуется зависимостью судебной власти, которая используется для преследований в суде независимых публицистов и убийства журналистов. Государственный контроль и влияние распространяются на почти все традиционные СМИ, а в 2013 году российское правительство ввело дополнительные законодательные ограничения на свободу слова. Событием года стало декабрьское решение президента Владимира Путина ликвидировать одно из самых старых государственных информационных агентств России – РИА Новости, и преобразовать его для нужд нового международного информационного агентства «Россия сегодня», которым будет руководить лояльный Кремлю телевизионный комментатор Дмитрий Киселев. В то время как блогеры и журналисты, ведущие программ на радио и телевидении, успешно используют интернет, чтобы охватить аудиторию, заинтересованную в альтернативной и более сбалансированной информации, правительство сосредоточилось на комбинации закон, суд и постоянное давление, чтобы подавлять сопротивление онлайн-СМИ. Конец цитаты. Также в тексте доклада отмечается, что на уровень свободы слова влияют случаи выдворения иностранных журналистов из России. Freedom House называет имя американского журналиста Дэвида Саттера, которому не продлили визу. За последние 4 года существенно ухудшились показатели свободы прессы на Украине. Наибольшее падение наблюдается по итогам прошлого года. Украина из стран с частичной свободой прессы переместилась в категорию стран с несвободными СМИ. Эти показатели связаны с увеличением случаев преследования журналистов и применения к ним насилия. В докладе говорится, что на Украине в конце прошлого года наблюдались случаи, когда милиция подключалась к преследованию журналистов, освещавших протесты на так называемом Евромайдане в Киеве. А в то время, когда у власти находился Виктор Янукович, несколько СМИ перешли во владение проправительственным медиахолдингом, что привело к увольнению журналистов из-за введенной цензуры. В качестве примеров указываются 2 издания – «Forbes Украина» и «Корреспондент.нет». Та же участь постигла и телеканал TVI, откуда после смены владельцев уволились 30 сотрудников. В то же время организация Freedom House пишет, что свобода СМИ была частично восстановлена после формирования нового правительства в начале этого года. По словам одного из авторов доклада Карин Карликар, положение со свободой прессы в мире год от года ухудшается. По итогам года наибольшее влияние на это оказали сложности, возникающие у журналистов при освещении протестов в разных странах мира – Венесуэле, Египте, Турции, Украине, Шри-Ланке. Уровень свободы прессы в целом достиг самого низкого показателя за последнее время и продолжает ухудшаться по всему миру. Мы наблюдаем это практически в каждом регионе – Южной и Северной Америке, Евразии, Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исключение составляет Северная Африка, где нет никаких изменений. В результате только 14% населения Земли имеют свободный доступ к информации, а большинство людей живут в странах, где есть частичная свобода слова или ее нет вообще. Одно из наиболее серьезных ухудшений в области свободы прессы за последний год наблюдалось в Евразии, регионе, к которому отнесены страны, ранее входившие в СССР. С чем это связано?
Например, Украина выпала из списка стран, где есть частичная свобода прессы из-за увеличившегося количества нападений на журналистов, а также из-за изменений в структуре владельцев СМИ, что мы наблюдали в начале 2013 года. Таким образом, увеличился уровень самоцензуры среди журналистов и появился контроль над содержанием новостей. Эти события мы особо выделяем в регионе Евразии, в Туркмении и Грузии. Мы наблюдаем позитивные изменения, что отразилось и на улучшении нашей оценки этих стран. Однако в то же время большинство государств в Евразии продолжают находиться в списке стран, где практически отсутствует свобода слова. В этом регионе две страны с самыми худшими показателями свободы прессы в мире. И в общем картина не радует. 75% тех, кто живет в Евразии, граждане стран, где отсутствует свобода слова. Это касается и России, которая свои показатели по итогам года не улучшила. Здесь вступили в действие ограничения для телерадиовещательных компаний, а также продолжается давление на онлайн-СМИ. В России осталось всего несколько средств информации, которые дают площадку для высказывания независимого мнения.
Есть ли какие-то характерные черты у медиасреды в странах, где нет свободы слова?
Большое значение имеет структура медиасреды. Как правило, в странах, где мы наблюдаем ограничения свободы прессы, большинство СМИ принадлежат государству, а в некоторых странах вообще нет частных средств информации. При этом государство полностью контролирует телевидение. Баланс соблюдается лишь в интернете или при помощи зарубежных СМИ. Однако эти источники независимой информации находятся под постоянным прицелом государства.
О докладе, посвященном свободе прессы, рассказывала Карен Карликар из международной неправительственной организации Freedom House. По ее словам, несвобода слова сопряжена не только с внешними причинами, такими как контроль государства над СМИ посредством цензуры или законодательства, но и с внутренними причинами – самоцензурой журналистов. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Ежегодный доклад Freedom House о свободе прессы в мире был опубликован накануне Всемирного дня свободы прессы, который отмечается завтра, 3 мая. Наталья Коневская, корреспондент Радио Свобода в Париже, о главном событии этой даты – вручении в Париже премии ЮНЕСКО за заслуги в области журналистики.
Последний год был непростым для тех, чья миссия заключается в донесении до взора и слуха общественности правдивой и объективной информации о происходящем в разных уголках мира. Журналистам туго пришлось в таких горячих точках, как Сирия, Ирак, Афганистан, Мали, Центральноафриканская Республика, и в таких странах, как Турция, Россия, Китай, где свобода слова продолжает систематически ущемляться. Украинский кризис привел к настоящей медиавойне между российскими и западными СМИ, в лучших традициях холодной войны. Существует ли в сегодняшних условиях нового противостояния России и Запада объективная подача происходящего? Является ли присутствие репортеров в местах развертывания событий гарантом того, что добываемая ими информация дойдет до общественности, не подвергаясь политизированной цензуре? Какие угрозы таит в себе работа журналиста? Эти и другие вопросы будут подняты 3 мая во Всемирный день свободы печати. В этот день международное сообщество чтит память журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга. В беседе с Радио Свобода Гай Бергер, руководитель отдела свободы слова и развития СМИ, сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО, отметил, что в создавшейся в последние месяцы атмосфере информационной войны Всемирный день свободы печати приобретает особое значение.
It's a very important... Это повод для того, чтобы еще раз напомнить публике, правительствам, медиахолдингам, интернет-компаниям и гражданскому обществу, насколько важна свобода слова. Ведь она является неотъемлемой частью свободы СМИ. С точки зрения ЮНЕСКО, свобода средств массовой информации должна быть гарантирована законом, должна выражаться в плюрализме масс-медиа, в независимости и безопасности журналистов. В периоды напряженности, как сегодня, на СМИ всегда оказывается большое давление с различных сторон. И именно такие моменты важно, чтобы средства массовой информации сохраняли свою свободу и независимость, представляя людям достоверную информацию. Ведь когда во время конфликта масс-медиа контролируются той или иной страной, это создает массу слухов и дезинформации, что совсем не отвечает интересам публики и не соответствует становлению мира. Поэтому ЮНЕСКО и уделяет такое внимание свободе печати. Ведь, как показали исследования, в период Второй мировой войны милитаристская индоктринация населения во многом была результатом тотального контроля над СМИ.
По данным ЮНЕСКО, на ноябрь 2013-го за минувший год были убиты 65 журналистов. По опыту прошедших лет, лишь малая часть убийц предстанет перед правосудием. То, насколько работники СМИ защищены и свободны в своей стране, является, по мнению международных экспертов, показателем того, насколько развито там законовластие. По сути, свобода и безопасность журналистов в ЮНЕСКО называют своего рода барометром развитости и прогрессивности государства. План действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности был принят в 2012 году Координационным советом старших руководителей системы ООН. Он призван объединить усилия различных институтов Организации Объединенных Наций, других международных организаций, правительств, СМИ и гражданского общества с целью прекратить убийства журналистов и добиться адекватности в преследовании виновных. В свою очередь, ЮНЕСКО в 2013 году утвердил рабочий план по обеспечению безопасности журналистов. Этот прогресс в сфере защиты сотрудников СМИ и дальнейшие шаги в этом направлении будут обсуждаться в рамках Всемирного дня свободы печати, рассказал нам Гай Бергер.
В этом году мы главным образом будем вести обсуждение на тему дальнейшего развития свободы средств массовой информации в разных странах, как развитого, так и развивающегося мира. В развивающихся странах, где все еще отсутствует стабильное демократическое правление и законовластие, проблема масс-медиа все еще требует особого внимания. Если в такой стране убивают журналиста, власти не принимают соответствующие меры, чтобы наказать виновных. Мы выбрали тему развития СМИ не случайно. 2015 год станет кульминацией целей развития тысячелетия, плана, провозглашенного ООН в 2000 году. Цели устанавливались в таких областях, как снижение уровня детской смертности, продвижение прав женщин, обеспечение доступа к водным ресурсам и многое другое. В 2015 году подводятся итоги этого проекта и разрабатывается новый. В рамках Всемирного дня свободы печати нам необходимо понять роль средств массовой информации в процессах развития, связанных с окружающей средой, бедностью, правами женщин и детей, демократическим правлением, законовластием. Это мы хотим проанализировать в 2014-м, за год до того, как мир начнет обсуждать план развития на следующие несколько лет.
Основные мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В этом году они будут посвящены трем взаимосвязанным темам – роль СМИ в процессе развития государств, безопасность журналистов и власть закона, самодостаточность и профессиональная этика средств массовой информации. 2 мая ожидается вручение Всемирной премии ЮНЕСКО Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Ежегодная премия, названная в честь Гильермо Кано Исаса, колумбийского журналиста, убитого мафией в декабре 1986 года, вручается работникам СМИ, отличившимся в деле защиты свободы слова, несмотря на существующие угрозы. В этом году лауреатом премии стал 44-летний турецкий журналист Ахмет Сик, ярый борец за свободу слова в своей стране, раненый во время антиправительственных протестов в Стамбуле минувшим летом. 5 и 6 мая в ЮНЕСКО пройдет международный международная конференция, посвященная вышеназванным темам. По словам собеседника «Радио Свобода», в ней примут участие представители из 100 с лишним стран мира. Это значит, что почти половина существующих сегодня в мире государств все еще остается безучастной в том, что касается продвижения свободы слова и средств массовой информации. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о важной годовщине, о событии, произошедшем в Европе 10 лет назад. 1 мая 2004 года 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы вступили в Европейский Союз. Как они чувствуют себя сегодня? Что означал для этих стран и их народов выбор, сделанный 10 лет назад? И есть ли основания сожалеть о нем? Из столицы одного из этих государств, Венгрии, передает корреспондент «Радио Свобода» Мария Лопато.
В вопросе об отношении к Евросоюзу Венгрия находится где-то посередине. Здесь евроскептиков не больше, чем в целом по Европе. А тех, кто с доверием относится к руководящим органам Евросоюза, даже чуть больше – 36% по сравнению с 31% в среднем по ЕС. Такие данные недавно опубликовал венгерский центр политических исследований «Републикон», который в 2013 году проводил исследования в этой области. Но среди стран Центральной и Восточной Европы только Чехия обгоняет Венгрию по количеству евроскептиков. При этом евроскептицизм для Венгрии – понятие новое. 10 лет назад настроение венгров, вступающих в Евросоюз, было совсем иным, рассказывает ведущий политолог центра «Републикон» Чаба Тот.
Вера венгров в Европейский Союз традиционно сильная. Это характерно для большинства молодых членов ЕС. В начале прошлого десятилетия показатель доверия зашкаливал. Люди позитивно смотрели на возможность вступить в Евросоюз. В последние же годы 4 евроскептицизм заметно усилился. У этого процесса две причины. Первая в том, что практически во всех странах, где Евросоюз становится актуальной темой внутренней политики, евроскептицизм растет. Если раньше была абсолютная евроэйфория и существовал консенсус, что Евросоюз – это хорошо, то сейчас, когда выясняется, что в процессе интеграции кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, эта тема становится все более релевантной и близкой людям. Тут-то и выявляются все несогласия. А вторая причина в том, что венгерские политики начали эксплуатировать европейский вопрос. В риторике правящей партии Фидес появились ноты скептицизма по отношению к Евросоюзу. И это отношение, разумеется, передается и их избирателям.
Говорит венгерский политолог Чаба Тот. Один из главных негативных факторов, которые Венгрии ощутили на себе, это кризис сельского хозяйства. Пытаясь соответствовать строгим европейским квотам, венгерская промышленность не выдержала давления нахлынувшего в страну экспортного товара. За последние 10 лет в Венгрии закрылись как минимум 7 сахарных предприятий. Большие супермаркеты «Ашан», «Теско» завозят овощи и фрукты из-за рубежа. Это дешевле, чем покупать у местных производителей. В результате венгерские земледельческие фирмы, особенно некрупные, одна за другой закрываются. Город Ашот-Халом, например, на юге Венгрии, еще 20 лет назад был цветущим садом. Там выращивали фрукты и овощи. Но с приходом Евросоюза все изменилось, рассказывает мэр города Ашот-Халом Ласло Тороцкай.
На территории нашего города традиционно располагались сотни гектаров фруктовых садов и овощных плантаций. Однако сейчас этого нет. Евросоюз снизил закупочные цены, и местные производители не смогли выжить в новых условиях. Европейский Союз хочет увести венгерскую экономику с аграрного пути. А Венгрия всегда была сельскохозяйственной страной. Наш город располагается на границе с Сербией, и здесь проходит граница Евросоюза. Очень хорошо видно, как в Сербии продолжают цвести фруктовые сады, а у нас на их месте пустырь. Та же земля, тот же климат, а результат совсем иной.
На фоне нестабильной экономической ситуации обострилась и антиевропейская риторика со стороны политиков. Партия Фидес, которая только что повторно одержала победу на парламентских выборах, и ее лидер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ведут явно евроскептичную политику. Орбан любит рассуждать о том, что у Венгрии особый путь, провозглашая политику выхода на восток. В ее рамках, например, пересматривается отношение с Россией. Правительство Орбана заключило с ней договор о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ. Виктор Орбан весьма успешно создает себе образ заботливого отца венгерского народа, который защищает страну от нападений с разных сторон. Причем это касается не только венгров, живущих на родине. Правительство Орбана узаконило право на получение гражданства этническими венграми, проживающими за пределами страны. На недавних парламентских выборах метод Орбана доказал свою эффективность. За Фидес проголосовали 95% этнических венгров за рубежом. Неудивительно, что своенравная политика венгерского премьера вызывает критику в Брюсселе. За последние 4 года несколько громких скандалов омрачили отношения ЕС и Венгрии. Все они казались изменений в венгерском законодательстве, которые члены Европарламента сочли недемократичными. Таким был закон о СМИ, против которого евродепутаты в 2011 году протестовали заклеенными ртами, а также новая конституция, принятая при Орбане голосами депутатов от его партии. Пару лет назад, в ответ на очередной протест в Европарламенте, Виктор Орбан ответил, что готов к борьбе с Брюсселем. С тех пор слова «борьба» и «битва» не выходят из его лексикона. Последние примеры – борьба за снижение тарифов ЖКХ и уже совсем комично звучащая «борьба за паленку». Но несмотря на все заявления премьера о борьбе и битве за суверенитет, Будапешт продолжает получать серьезную финансовую поддержку от Брюсселя. За 10 лет более 25 миллиардов евро. Без денег ЕС сегодня не обходится практически никакое крупное строительство. Из них, в частности, была построена новая линия будапештского метро и обновлен исторический центр города. По мнению политолога Чабы Тота, для улучшения отношений Будапешта и Брюсселя нужны две предпосылки.
Во-первых, Евросоюзу следует понятнее объяснить, в чем состоят преимущества членства в ЕС для Венгрии. Например, многие не знают, сколько проектов осуществляется сегодня за счет европейского финансирования. А во-вторых, венгерским политикам необходимо найти общий язык с Брюсселем, ведь случается, что в адрес Венгрии звучит несправедливая критика со стороны европейских властей. Это только увеличивает евроскептические настроения в стране. Я думаю, что рациональный диалог, построенный на фактах, а не на эмоциях, поможет улучшить двусторонние отношения.
Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
А в завершении программы «Время свободы» репортаж из Санкт-Петербурга. Местная общественность выражает серьезную озабоченность судьбой старого здания Мариинского театра. После ввода в эксплуатацию новой сцены, это был многомиллионный проект, сопровождавшийся ожесточенными спорами специалистов и продавленный, как считают многие, благодаря политическим связям руководителя театра Валерия Гергиева, после ввода в строй нового здания под угрозой оказался исторический корпус Мариинки. На его устойчивость повлияло строительство нового здания и уничтожение в этих целях окрестного исторического квартала. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Обследования специалистов показали, что строительство второй сцены Мариинского театра не прошло даром для исторического здания, многие конструкции которого находятся в предаварийном состоянии, а задняя стена медленно сползает в Крюков канал. Говорит директор компании «Каменное зодчество» Ирина Любарова.
Это самый главный вызывающий восхищение залы, белые фойе. Вот многочисленные трещины. Когда обследовали перекрытие этого белого фойе, мы убедились, что мы открывали его после Шретера первыми, потому что из пола мы вынимали кованые гвозди. Этот пол имеет уклон 10-11 сантиметров. Деформации.
Таких примеров много, и все же Ирина Любарова считает, что все дефекты, даже угловые трещины стены у Крюкова канала, ведут свое происхождение из середины прошлого века.
В 50-х годах здесь погружались сваи для строительства пристройки, и развились очень большие трещины.
В отличие от Ирины Любаровой, руководитель фирмы «Геореконструкция», завкафедры основания и фундаментов Петербургского государственного университета путей сообщения, профессор Владимир Улицкий совсем не склонен все беды здания списывать на прошлый век, а то и на немецкую бомбу, попавшую в театр во время войны. Хотя и он признает, что театру вообще не везло, его часто перестраивали и укрепляли без надлежащего плана и умения.
Там есть даже стеночка возведена, ограда какая-то была. Они нашли фундамент ограды и решили использовать фундамент, поставили стеночку. Потом начали усиливать варварски, я считаю, такими огромными сваями, 80 сантиметров диаметром. Погружали их в грунт, в жижу петербургскую. Я был здесь, все ходило ходуном. 60-е, 70-е годы был мой профессор, руководитель мой Борис Иванович Долматов, царской ложи. А впервые пошел на сцену и увидел, видел страшное зрелище, когда стеночка отходила от вертикали на 10 сантиметров. Усиливали не очень хорошо. Карбамидная смола – канцероген. Как пишут мои коллеги-специалисты, вызывает опухоли дыхательных путей. И, как правило, это приводит к летальным исходам. Представляете, какая радостная. Пока она затвердеет и не станет неопасным. В то время был период такой, на химию в каждый дом. И кто против химии, тот, значит, враг народа. Ну, сейчас называется по-другому – агент иностранного государства.
Владимир Улицкий до сих пор жалеет, что при строительстве второй сцены отказались от проекта «Перо».
Когда мы делали проект «Доминика Перо», мы проектировали по нашим СНИПам и использовали, конечно, расчеты по еврокодам. Зона риска, она не выходила за пределы канала. Но когда начали делать новый проект, оказалось, зона риска на 15 метров заходит на старый театр. И сказали от руля: ребята, не паникуйте, уникальный театр, и что, он треснет? Ну, говорю, треснет. Так расчеты показывают. Имейте в виду, если там не будет трещин, подадим в суд за клевету. Ну, какая клевета, когда они трещат. Понимаете, к сожалению, все наши расчеты печальные сбываются. У нас немножко специфическая страна. У нас последнее решение принимает чиновник, никак не специалист. Ну, а если специалист начинает сопротивляться, ну, его просто гнобят.
Реставрация старого здания – это только часть большого проекта его реконструкции, восстановления и приспособления. И этот проект, по словам Владимира Улицкого, возмутил членов Совета по сохранению культурного наследия.
Сука реконструкция. Она настолько была смелая, что меня отрыв взяла. Как так? Где-то разрушать, где-то убирать, где-то нагружать. Вот сейчас я смотрю проект «Возвратиться к Шредеру», вот задний фасад, коли он уже вышел на новую сцену. Представляете, какие преобразования, если до этого перли мост прямо в середину здания, без всяких учета конструкций, и после этого начинать восстанавливать фасады, поднимать, опускать.
А что это за фасады Шредера?
Ну, были фасады, там вверх выходили окна, которые решили выпустить опять наверх. Шредер, который переделывал театр, и вот хотели так сделать, я категорически противник. Сейчас не стоит вопрос о его приспособлении к новым функциям. Приспособить старушку к балету невозможно при всем желании. Первый этап – это спасение, сохранение здания и введение его на безопасное состояние. Чтобы это делать, есть закон у нас по безопасности зданий и сооружений. Так вот там написано, при такой реконструкции необходимо, первое, обследование грунтов, математическое моделирование всей системы реконструкционной. Вот мы этим занимаемся. Это занимались Ласкало театр, театр Кавент-Гарден, когда делали в Англии. Сделали полное обследование. Потом просчитали все напряженное состояние, которое есть. Когда обсчитали, тогда делать не проект приспособления, а восстановление его жизненного цикла на дальнейшие 50-100 лет. Вот после этого приглашали кого угодно делать конкурс и предлагаете расширять зал, увеличивать то, это.
Да, нехватка площадей, кладовых, парковки и даже репетиционного зала – это поистине загадка после появления гигантской Мариинки-2, построенной вроде бы не в последнюю очередь и для того, чтобы на все хватало места. Но вдруг выяснилось, что ничего этого как раз и не предусмотрено, возмущается сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголис.
Наиболее, конечно, характерная черта этого нового проекта, в который как в капле воды отражаются все отношения заказчика к наследию, это вот этот вот самый мостик, который переброшен через Крюков канал от нового театра к старому. Мало того, что он убивает один из самых сказочных петербургских пейзажей, он, оказывается, даже не был на логарифмической линейке просчитан. И сейчас он упирается в стену старого театра, в том месте, где проходят межэтажные перекрытия. То есть для того, чтобы он начал функционировать, нужно по существу разрушать старый театр, пробивать дырку в капитальной стене, что по закону невозможно. А нужно еще и внутри очень многое разрушить, чтобы пустить его в действие.
Александр Марголис подчеркивает, что проект, разрушительный для старого театра, не вина архитектора Ксавье Фабра, а заказ Валерия Гергиева.
Если бы самому Фабру все это пришло в голову, ему просто ставили задачи. Он, кстати, докладывал этот проект и не скрывал, что некоторые из этих задач, которые перед ним поставили, он не очень понимает, как их можно решить. Все эти новации, которые заказаны в старом здании, если его не укрепить, закончится просто катастрофой, и здание погибнет.
По словам Александра Марголиса, самый горестный вывод экспертов о том, что строительство новой сцены сильно повредило фундаменты старого здания. Поэтому поэтому говорить о реконструкции недопустимо, пока не сделана реставрация. Второй вывод, что маэстро Гергиеву сначала была безразлична судьба исторических кварталов города, изуродованных новой сценой, а теперь безразлична судьба исторического здания, которое просто не выдержит задуманных в нем новаций. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».